Рандеву с дилетантом.
Здравствуйте, это программа «Рандеву с дилетантом», в студии Владимир Молчанов. И в гостях у меня сегодня Дмитрий Горкави. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Как вас представить? Вокалист, музыкант, основатель и художественный руководитель ансамбля древнерусской музыки.
Краснею от гордости, даже не могу предложить, как
краснеете,
мне представить.
Краснеете.
Скорее всего, художественный руководитель ансамбля народной духовной музыки «Светилин».
«Светилин». И еще художественный руководитель.
Руководитель Ивановской государственной филармонии, а также исполнитель, мультиинструменталист, композитор ансамбля.
А вот сейчас мы перейдем к Ивановой, к вашей жизни. А вот мультиинструменталист. Расшифруйте, пожалуйста. Это какие инструменты и сколько их?
Считать сложно, но это духовые, те, которые относятся к этническим музыкальным инструментам, которые мне уместно использовать в моих программах, поскольку мы занимаемся народным духовным стихом. Это раздел фольклора. Это, например, армянский дудук, это флейта, это блокфлейта.
Армянский дудук, он нормально входит в русскую певческую православную
традицию? В русскую он не входит совсем, но могу объяснить, почему мы его используем. Дело в том, что последние годы мы нарабатываем нашу программу, самую яркую, которая называется «Православная музыка народов мира». То есть мы исполняем песнопения или стилизованные, или написанные.
Поэтому дудук, да?
В рамках Армения, Грузия, естественно, весь этот незабываемый, неповторимый колорит мы используем, а музыкальную атмосферу уместную создает дудук, на котором мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы его освоить полноценно.
А где вы его осваивали? Там в Армении или здесь, в Иваново?
Есть у нас один мастер, не один, я просто брал уроки, но к тому же я очень быстро осваиваю почему-то духовые инструменты. Это мама, папа и Господь Бог, вероятно, так устроили. И мне хватило буквально полгода, чтобы довольно аутентично все это делать.
А еще какие инструменты?
Флейта, колесная лира, гусли, гитара, которая мне не нужна.
Ну, да.
Все духовые – это и сопели всевозможные, и рожки, и жалейки. Мы это все, конечно, используем, несмотря на то, что мы исполняем духовную музыку.
Слушайте, а у кого вы всему этому учились? Вы всю жизнь в Иваново, да? Вы там родились?
Я там родился,
там
я
в школу ходили, в школу музыкальную, ходил, музыкальное там же, училище да. там закончили.
Кстати, беда в том, что мой отец, известный в Иванове композитор Валентин Горкави, он всю жизнь работал, во-первых, в музыкальной школе преподавателем баяна, а также в одном народном коллективе известном. Я маленьким туда ходил и осваивал фольклор.
И вот это вот из этого народного коллектива, да?
Да, и вот там мне и была привита любовь к настоящей фольклорной музыке. Вот не к той стилизованной, вот той вот помпезной и клюквенной, которая сейчас в основном исповедуется, а там люди старались заниматься именно возрождением традиции корневой. Меня вот именно это тогда, как сейчас говорят, цепануло.
Подождите, а вот вы сейчас вот про клюквенную сказали, вы под ней что подразумеваете?
Я знаю то, что имеет очень малое отношение к фольклору. То, что написано, скорее всего, конечно, в угоду для того, чтобы создать некую такую матрешку, которую можно найти на Арбате, ну вот в музыкальной версии. Меня это почему-то с детства очень раздражало, и даже само то вот название, которое есть у нас, русская народная песня, РНП еще скажут в придачу, это ни о чем не говорит.
РНП?
Русская народная песня, когда
училище
был такой термин.
Ужас какой.
Такая вот аббревиатура. Это ни о чем не говорит, потому что Россия огромная страна, и в каждом регионе абсолютно свой способ звукоизвлечения, свой способ говора, свой диалект. Это же очень важно и интересно. А музыка не живет отдельно от слова. Если я буду петь казачью музыку и буду петь на «о», и не буду гэкать, это будет совершенно другая песня. Вот это будет тогда РНП. То, с чем я всю жизнь стараюсь бороться.
Знаете, я по специальности филолог, но я никогда филологией не занимался, но я закончил филологический факультет, правда, роман-германское отделение. У нас было замечательное совершенно русское отделение в МГУ на филфаке. И каждый год они ездили в экспедиции, фольклорные экспедиции в разные регионы. Это было очень интересно. Мы потом все ходили, когда они приезжали и показывали, что они там нарыли, накопали, набрали. Это было безумно интересно. По-моему, это все как-то исчезло. Вот почти этого не существует.
Вот некое стирание, безусловно, происходит, что очень больно, конечно, на все это смотреть, потому что до нас дошли образцы по результатам экспедиции совершенно удивительные, уникальные. К сожалению, это не пошло в массы. А может быть, так и должно быть. Может быть, это искусство элитное, как, скажем, элитный джаз. Вот я все
нет, ну,
к этому прихожу в последнее время.
Вот что значит? Вот у русских есть эта пословица, что имеем, не храним, да? Вот я голландист, да, Голландия. Ну, не самая музыкальная страна, я вам скажу, за исключением, там, может быть, оркестр, хороший концерт Гебау там. Тем не менее, я очень много был, больше 100 раз был в Голландии. И я видел, как они вот хранят свои какие-то не совсем даже интересные музыкально, но какие-то свои старые вещи такие национальные, народные. Они это безумно хранят, это просто их сокровище.
У меня есть некое соображение, оно, правда, связано с политической жизнью страны. Дело в том, что большинство из самых интересных образцов того, что до нас дошло, до революционные образцы, они неизменно так или иначе связаны с духовной жизнью страны, конкретно с православием. Естественно, после Великой Октябрьской революции это было стерто. Это было стерто, поэтому... Россия утратила целый пласт вообще, перестали этим заниматься, только некие сподвижники это все сохранили, это дошло до наших дней, вся эта традиция. Наверное, это связано с этим. А вот то, что было создано вместо этого, это даже очень достойные образцы таких коллективов, как хор Пятницкого, предположим, это все здорово и замечательно, но это, к сожалению, имеет очень опосредованное отношение к тому, что мы называем русской певческой традицией.
А вот я читал какую-то рецензию небольшую. Я слушал, я на дисках слушал. Даже один раз в Кремле, по-моему, слушал ваш ансамбль. Замечательные совершенно вещи. И здорово, здорово исполняете. Но вот вы поехали в какой-то маленький уездный городочек. И там написали, что как хорошо вы выступили, но в конце приписка. Жаль, что молодежь и дети совершенно не поняли того, что вы исполняете.
Это мои были слова?
Нет, нет, это вот слава какой-то Богу. Рецензент написал в вашей какой-то районной газете. Ну, может быть, это был не Ивановская, а может быть, какой-то другой.
Я приеду, обязательно жестко разберусь. Да. Но дело не в этом. Я могу сказать, что то, что мы делаем, если мы делаем это искренне, то мы можем петь и для пионеров, грубо говоря, и для пенсионеров. Мы работаем на детскую аудиторию, и на пожилую, и на среднюю, не имеет никакого отношения. Я понял, в чем дело. Дело в том, что мы апеллируем к генетической памяти. Если мы в своем исполнении искренне, то мы обязательно получаем адекватный ответ. В этом я убедился за 25 лет.
Да откуда же генетическая память-то?
Так живет она и работает. Да. Ну, есть этот отзыв. Даже люди не понимают слов, потому что там все замешано на церковно-славянской такой текстологии. Там есть и это. Тем не менее, все понятно, все доступно. Даже если слов непонятно, пробуждается дополнительный интерес к этому. Вот даже что происходит. Ага. Но отзыв мы неизменно всегда видим. Я за всю нашу историю не припомню концерта, который прошел бы на равнодушной такой окраске. Не было.
А скажите, вот вы ведь до создания Светилина, это начало 90-х, да? Конец 80-х?
Ансамбль создан в 89-м году. 89-й первый год. Концерт.
А где был первый концерт?
Медицинской академии. Тогда это был институт, первая аудитория с очень хорошей акустикой. У нас тогда было трое, три человека, три певчих и
Сейчас вас семеро, да?
Шесть человек сейчас.
Вместе с вами, да?
И мы тогда пели только аутентичную музыку, деместный распев, знаменный распев. Это древнерусская традиция русского церковного пения.
И потом... А теперь у вас три направления, да? И древнерусская традиция, православные песни, народные и ваши еще авторские.
Народный духовный стих, все в одном слове. Ага. Могу коротко объяснить, как это все произошло. Дело в том, что мы брали эти все материалы и расшифровки пели все это втроем, но в один прекрасный момент я понял, что мне становится в этом тесно, потому что обязательно приходится что-то поменять, что-то улучшить и довести до сценического воплощения, чтобы это было понятно современному слушателю. Здесь немножко подделал, здесь переделал. Конечно, я делал это некое такое клятво преступления. Этого делать в принципе, как казалось мне тогда, нельзя. Но я это делал втихаря, и после этого понял, что традицию нужно обязательно развивать, потому что если заниматься только реконструкциями, мы будем иметь дело с музейным неким экспонатом, который лишен шанса к развитию. Я очень радуюсь, когда нас называют представителями живой традиции. Мы создаем совершенно свободно наше произведение, точнее я. Вот в рамках этой традиции даже специалисты зачастую путают, где аутентика, а где некий новодел. Для меня это иллей просто.
Новодел не говорите. Плохое слово новодел. А вы и стихи ведь пишете иногда, да?
И тоже в той традиции абсолютно она мной, ну как я смог, она мной изучена, а главное, что я ее почувствовал. То есть для того, чтобы традицию развивать, надо влезть в шкуру предполагаемого автора средневекового, потому что никто вам никогда не скажет, как они тогда пели. Кто бы что ни говорил.
Но ведь вы старославянского, наверное, не учили.
Пришлось. Я начал с церковно-славянского, потому что у меня есть опыт работы в кафедральном соборе.
Преображенском, да?
Преображенском, да. Я работал, исполнял.
Это главный кафедральный храм Иванова, да?
Некоторое время я был регентом, исполнял обязанности на левом хоре, так называемый.
А вы же начали певчим, а потом стали регентом.
Я начал как рок-музыкант, я занимался хард-музыкой, я занимался джазом,
Нет, я имею в виду не хард-рок, а вот когда вы уже пришли к этой музыке, то вы начинали сначала певчим, потом регентом, да?
Да, потому что я это достаточно быстро освоил. Типикон так получилось. И мне стали доверять, когда наш руководитель уезжал в семинарию на экзамен, он меня оставлял. Я это делал достаточно успешно, и потом вот некоторое время я полноценно просто работал.
А как вы относитесь к аранжировкам роковым старинной музыки вообще? Они ведь часто звучат.
Знаете, здесь вопрос один. Чувство меры и таланта. Все. Нет ничего невозможного и запретного в музыке. Можно смешивать и устраивать любые эклектики, даже самые нелепые, что я и пытаюсь сделать. Иногда даже успешно. Дело не в том, что это можно или нельзя. Хорошо ты это делаешь или плохо. Ты в теме или ты просто решил, грубо говоря, выпендриться, понимаете? Вот в этом разница.
А скажите, вот я могу себе представить, что ваш губернатор Мень, да? Он должен очень почтительно относиться к вашей деятельности, ну, хотя бы силу того, что его отец был выдающимся священником.
Я думаю, он относится к большим интересам, просто я специально не иду на это сближение принципиально.
Нет, я понимаю.
Я думаю, что ему, безусловно, это интересно, тем более, что мы постоянно, вероятно, с его благословения привлекаемся к самым крупным мероприятиям в городе, например, таким, как фестиваль Тарковского, который у нас проходит. Я думаю, что есть к этому интерес. Хотя он больше, по-моему, интересуется рок-музыкой.
Рок-музыкой?
Да, играет на бас-гитаре и очень пристойно.
Губернатор играет на бас-гитаре.
И даже участвует в неких таких сессионах, там приезжают всевозможные звезды мирового рока из прошлого и устраиваются такие концерты.
Ну, как здорово. Интересно было, почему не показать по телевидению, наконец, нормального губернатора, который играет на гитаре. Да, я сейчас напомню слушателям, что это программа «Рандеву с дилетантом». И в гостях у Владимира Молчанова Дмитрий Гаркави, вокалист и музыкант, и основатель и художественный руководитель ансамбля древнерусской музыки «Светилин». Кстати, и худрук еще Ивановской госфилармонии. «Светилин», если точно перевести это на...
Эксопастиларий. Краткая молитва о просвещении души. Поется на вечерне в церкви. Молитва, она имеет, естественно...
Она так и называется? «Светилин»?
«Светилин». Ну, еще тут, потому что все это перекликается со славянским языком, да. Потому что свет. Горят свечи, и душа просвещается.
Это что ли нисходящий свет? Свет, да? Нисходящий, свет, божественный, нисходящий.
Божественный, просвещающий, свет, да? Да, освещающий свет.
Это ваша идея так назвать ансамбль или чья?
Да, моя идея. Как сейчас помню, сначала мы хотели называться «Глаз», так называются, напевы церковные, 8 из актовых, а потом все-таки «Глаз» звучит как «Глаз». И пришло в голову «Светилин», потому что тогда мы планировали еще петь только музыку из богослужения. Потом от этого, естественно, отошли. Тут тоже у меня есть некий подход к этому. Могу объяснить, почему. Я все-таки считаю, что в основном церковная музыка должна звучать в церкви, как и икона должна быть не в музее все-таки, а в храме. Поэтому на сцене лучше петь музыку духовную, но все-таки не предназначенную для богослужения, а народную духовную музыку, потому что всегда есть риск, например, гипотетически быть освистанным. Святыня не может быть освистана. И так рисковать, по-моему, нельзя. Вот это вот мое такое странное, но очень глубокое убеждение.
Ну, святыни не раз бывали освистаны, ну, и порушены.
Крест не попираем, но тем не менее неприятно.
А ваши вообще взаимоотношения вот вашего ансамбля и церкви? Вы все крещеные или это не обязательно?
Мы крещеные, нет, ну, прежде всего, не исповедники, не проповедники. Угу. Мы занимаемся все-таки музыкой. Ну, музыка, поскольку имеет отношение к церковной православной традиции, конечно, люди у меня в этом смысле просвещенные. Некоторые поют в церквях, свободные от своей работы и времени.
Я помню вас, когда ансамбль появился, вас тогда благословил ваш епископ
бывший Ивановский. Сейчас, да, сейчас на другой, но да, мы имеем благословение даже петь в церквях.
Ах так, да?
Да, несмотря на то, что у нас совершенно народная фольклорная подача, в общем-то, как многим кажется, неуместная для церковного исполнения.
А вы это делали?
Мы это делали неоднократно, во всевозможных, да? Фестивалях, постоянно мы это делали.
И вы участвуете все время в фестивалях, был фестиваль такой русской православной музыки, насколько я помню, да? Особенно в 90-х это было.
Да, был такой фестиваль, просто дело в том, что тогда были фестивали и здесь, и на Западе, массу имеем всяких наград, западноевропейских фестивалей, конкурсов, но в один прекрасный момент нам пришла в голову мысль, что мы уже немножко переросли в фестивальную жизнь, потому что это все-таки первый этап некий трамплиновый. Постоянно ездить, уплачивая какой-то взнос регистрационный за свои деньги, это первые шаги.
Да.
И однажды мы сказали, что мы этого делать не будем, и с Божьей помощью через месяц мы получили очень серьезное приглашение во Францию, например. Ага. Добросовестное предложение, и поняли, что мы будем работать или так, или все-таки никак. Этот этап нами пройден.
Но на гастроли вы все равно часто ездите.
Гастроли, это гастроли,
да,
конечно.
Да, да.
Но соревноваться нам уже, пожалуй, что не с кем, это уже не очень интересно. Ну, мы сами с собой соревнуемся, идем по пути самого усовершенствования.
Ну, чудесно. Вот в конце программы мы будем слушать «Светилин». А теперь я, не знаю, для вас менее приятной или более приятной теме перейду. Ивановская филармония. У нас не так часто вот в моей программе руководители филармонии приходят. В основном приходят солисты, дирижеры, режиссеры.
А я играющий тренер.
Я понимаю, вот это меня интересует. Вот что такое филармония в таком городе, как Иванов? Ведь Иванов – это маленький пример того, что происходит в стране вообще. И как она живет, на какие деньги она живет, чем она занимается?
Очень легко мне ответить, потому что я в теме. Угу. Филармония – это единственное, пожалуй, что организация официальная, бюджетная, в областном центре, предположим, благодаря которой люди могут слышать хороших исполнителей классической, серьезной музыки. Потому что тех артистов, которых приглашать нерентабельно, и когда организаторы концерта вынуждены идти на риск, если это коммерческая организация, они никогда на него не пойдут, потому что считают деньги все. А филармония, слава богу, не очень много, но все-таки получает бюджетные деньги на организации неких фестивалей, когда мы можем пригласить серьезные коллективы, серьезных солистов, которых наши зрители ни в каких других случаях услышать просто физически и материально не могут. Вот такая деятельность просветительское, я считаю, что это основное вообще направление филармонии. Ну и нельзя не сказать о том, что в филармонии существует очень серьезный и сильный коллектив.
У вас сами. Очень хорошо отреставрирован зал, и там и акустика чудесная. По-моему, Денис Мацуев открывал, да?
Открывал, даже по этому поводу был куплен дорогущий Стенвей, который до сих пор вставляет гордость нашей филармонии.
Ага, то есть денег хватило на Стенвей, видите, как хорошо. Но меня другое интересует. Людей ведь надо воспитывать. Иваново всегда имело такой шлейф женского города, да? Сейчас это уже не совсем
еще
так.
Еще хуже, колыбель революции.
Колыбель шлейф, революции, там ну и нет настолько этих колыбелей революционных, что... И, по-моему, вы где-то сказали, и правильно совершенно сказали, что на Западе, во многих странах, это правило хорошего тона ходить на концерты классической музыки, что происходит постоянно в Германии, там, не знаю, в Голландии. Кто ходит в Иваново? Насколько... Публика интересуется тем, что в филармонии происходит, в стенах ее.
Все это очень сложно, но публика ходит. Вот у нас был концерт, посвященный Пасхе. И я просто для своего исследования попросил в зале поднять руки тех, кто пришли на концерт впервые. Ползала. Для меня это очень отрадно. Причем в основном это молодые люди.
Но это потому, что Пасха.
Да вряд ли. Они этих праздников в основном не отслеживают. Просто мы все чаще видим молодых, совсем молодых людей. Предельно молодых. Это студенты, это школьники. Да, мы, конечно, проводим специальную работу, но силком затащить сегодня тинейджера в зал филармонии на концерт духовной музыки невозможно.
Неужели студентам это неинтересно?
Интересно, но в процентном отношении, я думаю, одному из 100 это интересно искренне. Остальные идут или просто потусить, или просто даже поржать что-нибудь такое, или просто посмотреть на зал. К тому же хороший буфет бывает. Пирожки вкусные. Но, в принципе, это, конечно, очень сложная работа, которая требует очень больших усилий, возможно, даже денег, которых, как всегда, конечно же, на это полностью не хватает, но мы на этом поприще работаем.
Чем вы владеете в филармонии? Оркестр, камерный оркестр? Что у вас? Что входит?
Помимо солистов, есть такие прославленные, известные, например, по всей стране коллективы, как «Трио Меридиана».
Да, ну это да.
Работают и очень хорошо, и
да,
качественно,
и
востребованы. У нас свое справил десятилетие оркестр народных инструментов, который сейчас уже вышел на всероссийскую арену. Они ездят у нас на всевозможные выступления даже в соседние регионы. Представляете, что такое сегодня вывести оркестр?
Да это ужасно.
Это жутко тяжело.
И
технически, и по деньгам. Да. У нас есть дирижер Сергей Лебедев, который руководит этим оркестром. У нас есть камерный оркестр, тоже молодой совершенно дирижер Дмитрий Щудров. Исполняют интересные программы, причем очень разнообразная стилистика, совершенно свободная. Классика в джазе. Есть такой джазовый пианист, роскошный совершенно, Сеня Сон его зовут.
Да, Сеня Сон, конечно.
Вот
да,
они
да.
сейчас сделали запись и дали концерт с удивительной совершенно программой. Сеня сделал свои аранжировки классических произведений, которые плавно перетекают в его джазовые импровизации. И все это с нашим камерным оркестром.
У вас ведь теперь и джазовый фестиваль постоянный.
Постоянный, да, перманентный, такой вялотекущий, но очень яркий, потому что великолепно приезжают музыканты. Ну и солисты. Сейчас очень интересно стало работать отдел программ для детей и юношества. Например, мы готовим большие программы, немножко отошли мы от традиции вот такой филармонического лектория унылого. Мы стараемся придать какую-то...
Но вы сами этим занимаетесь. Вы же перед песнопениями вы объясняете что-то публике.
Если речь идет о концерте ансамбля «Светилин», конечно, я просто напрямую общаюсь, я просто разговариваю. Без этого невозможно. К тому же это востребовано, это интересно. Я вижу. Если бы я почувствовал, что я не интересен в своих рассуждениях, я бы это немедленно прекратил. Поэтому я никогда никаких конференций не зову. Я веду сам свои концерты, все раз рассказываю, делюсь впечатлениями и прочее. Так вот, о программах для детей и юношества тоже очень сложная вещь сейчас нам привлечь вот совсем школьную аудиторию, потому что филармония...
Это как забытая формулировка, как у Кабалевского программа была, концерты для детей и юношества. Помните по телевидению? Но вы тогда еще не родились. А, нет, вы уже родились.
Дело в том, что только я так называю наш отдел. На самом деле, это лекторийный отдел, мы так его называем по-прежнему, но я стараюсь называть его отдел программ для детей и юношества. Вот мы пытаемся готовить программы более серьезного содержания с элементами, может быть, мюзикл, рок-оперы, вот что-то такое. Делаем первые шаги. У нас нет в этом смысле нужного количества профессиональных артистов и певцов, но мы это делать пытаемся, привлекаем наших художников. И вот пошел сейчас уже резонанс. Очень была у нас сильная, как мне показалось, по нашим возможностям работы, «Война of On». Очень интересная программа. Я там выступил в качестве и автора тоже. Кстати, на всякий случай, помимо того, что я пишу для «Светилина», у меня есть практика написания музыки в любых жанрах совершенно. И даже, может, это, если мы захотим, продемонстрировать.
Ради бога.
У меня
конечно,
есть что-то
очень интересное.
Вот была такая программа. Пришли из 3 школ. Школьники 5, 6, 7 классы, 8 пришли с такими надменными лицами. Сразу было понятно, что ничего у нас, как говорит моя дочь,
не
получится. Мягко говоря, но с 4-го где-то блока мы увидели, что совершенно приковано внимание. А мы использовали музыку из репертуара «Океан Эльзы», Высоцкий у нас был, мои какие-то сочинения. Пластика свет, такая вот коса, сплетенная из музыки, поэзии хорошей, каких-то документальных писем, и все это в некий клубок, то есть даже артисты, которые находились на сцене, ну, прошибало очень сильно.
Скажите мне, сколько мест у вас в зале?
460.
Если речь идет не о Мацуеве, а о хорошем, крепком исполнителе, который приехал выступить. А в Иваново сколько у вас публики набирается?
Ну, вот на Мацуеве, конечно, аншлаг.
Ну, Мацуеве,
с учетом
понятно,
того, что очень дорогие еще... для нас билеты, да, очень. Но, тем не менее, у нас аншлаг. Знаете, тут вот сейчас мы этот рынок наш изучаем и пытаемся его как-то стимулировать и хотя бы какие-то провести мониторинги. Не могу сказать, что прямо у нас залы битком набиты, это было бы неправдой. Но, тем не менее, пустые тоже не бывают. Конечно, с переменным успехом, но мы делаем сейчас все возможное для этого. Это требует, конечно, масштабной рекламы, затрат. Нам важно приучить зрителей к тому, что они даже могут не задумываться, на что они идут. Они должны идти в зал филармонии, mm-hmm. потому что там они увидят своих соратников, они увидят людей, которые близки им по духу. Они послушают программу, будут иметь счастливую возможность ее обсудить. Вот что важно. Важно, чтобы это стало частью уклада жизни. Вот как это mm-hmm. действительно происходит на Западе. Mm-hmm. Там ведь не ходят люди. А, да, они посмотрят в нете, кто это такие, интересно, даже что-то послушают. Но они придут все равно. Вот мы недавно выступали в Берлин-холле в Германии. Mm-hmm. В Берлине. Ну, самый, ну, там очень похож на наш большой театр зданий. Да, там 4 этажа, в каждом по 2 зала. И по 2 концерта ежедневно проходят. На 1.5 года билеты раскуплят. Я не думаю, что все прямо зрители знают наверняка, на что они идут. Они просто идут в этот зал. Mm-hmm. И все. Вот это, конечно, наша мечта, идея, которую мы пытаемся воплотить. Когда это получится, я не знаю. Но мы все для этого делаем. И даже имеем поддержку.
А скажите, а вот о жизни... Жизнь, ну, я не люблю это слово «провинция», но все равно, да, жизнь провинциального оркестранта, например.
Тяжела жизнь провинциального оркестранта. Есть такая беда, у нас потому что очень...
Зарплата совсем, наверное, низкая.
Я сейчас заплачу, давайте не буду об этом говорить.
Нет, как это?
Низкая,
очень
конечно,
важно.
Она низкая. Нет, она, конечно, у всех может быть и разная, но в целом это, конечно, совсем не то, на что люди рассчитывают. Но здесь же все исходит от того, что у людей есть возможность. Они все у нас работают в музыкальном училище, в школу.
А, все преподают.
Ну, но когда музыкант вынужден, кроме того, что играть в оркестре, заниматься репетиторством, бегать везде по халтурам.
На похоронах играют еще не выйти.
Искать какие-то возможности, он не может сконцентрироваться на своей основной работе. Вот главная боль-то в чем заключается. Это, конечно, положение весьма печальное. Да, естественно, на круг, если посчитать, то получится вполне пристойно. Люди даже могут себе позволить уехать за границу отдыхать. Но, тем не менее, это не та картина, которую можно было бы считать идеальной. Несмотря на то, что кто-то пытается делать, и правительство... Пока, конечно, судьба музыканта не очень завидна.
А люди, которые у вас работают в филармонии, играют в оркестре, они с каким образованием? Музыкальное
выше,
училище? Выше, да?
Угу. Процентов на 80-90 это высшее образование. Причем это консерватория, Москва, Питер, Нижний Новгород. У нас сейчас очень крепкий состав. Все это есть. Вот хотелось бы, чтобы это, конечно, имело осмысленность чисто финансового характера. Но тут, конечно,
но
сложно.
Это, наверное, не скоро.
Знаете, мы, конечно, здесь играем на том, что у людей, у творческих есть потребность этим заниматься. Они не могут этого не делать. Это наше спасение, но это же наша и беда одновременно. И очень плохо, когда какие-то руководители пытаются этим пользоваться. Хотя наши-то, конечно, нет.
А
они
все артисты вашей филармонии, все живут в Иваново или они
все
приезжают?
Нет, все у нас достаточно все большой и крупный. У вас рассуждение об Иванове
какого-то
конфузии.
Нет, я понимаю, но они так могут... Вот вы ко мне приехали сейчас, сели в автобус и приехали из Иванова. Да?
Я приехал к вам, потому что знал, что буду говорить с вами. Если бы кто-то другой, я бы 100 раз подумал, кстати сказать.
Ну, может быть, кто-то, я просто подумал...
Нет, все наши у нас, они все, конечно, они работают. У нас есть очень сильное музыкальное училище. Одно из сильных, кстати, в стране, если смотреть статистику по количеству поступающих в вузы музыкальные.
А, кстати, дальше. Первый инструмент у вас был баян или нет?
В музыкальной школе фортепиано.
Фортепиано, да.
Дальше я поступил на теорию музыки, музыкальное училище. Самое было сложное отделение, но потом понял, что вот эти трактаты и писанины...
Это не для вас. Особенно для хард-рокера.
На дежурское хоровое отделение, которое с успехом закончил. Потом сразу меня служить взяли в ансамбль песни и пляски Балтийского флота в Калининград. И там еще 2 года проработал в тамошней филармонии, потом вернулся в регенты. Вот так у меня сложилось, потому что болен ностальгией, тяжело жить за пределами страны. Сейчас вот не знаю, не пробовал, но тогда было очень тяжело.
Но ведь вы фактически в своем ансамбле, вы регент.
Ну, регент – это управляющий хором, да, совершенно верно.
Да. И плюс на вас еще и все заботы не творческие, а вот уже такие хозяйственные.
Ой, мне здесь легче. Моя жена тоже филолог, Елена Антипова, занимается всеми этими делами, связанными с заграничными вояжами.
А у вас семейный подряд, да?
Да. Потому что если бы не ее, конечно...
Дети у вас есть?
Да, у меня дочь.
Занимается тоже музыкой?
Нет, не занимается музыкой.
Почему?
Ну, я не обнаружил у нее в детстве вот таких способностей, чтобы кидать ее в пучину этой сложной судьбы, за что сейчас я неоднократно, очень часто получаю от нее по голове. Mm-hmm. что же вы наделали? Я же так это все хотел. Вероятно, права. А может быть и нет, потому что я особых талантов в этом плане не видел. Талантливая в другом, она девочка очень разносторонняя. Сейчас же живет в Москве и работает. Обожает Грецию, куда хочет уезжать каждый год.
Взять в Грецию тоже хочется как-то. Я тоже очень люблю Грецию.
Особенно хочется заметить, что на свои, что характерно. Вот это меня вот радует.
Да, еще хочу вас спросить, а вы вот в хард-рок-то возвращаетесь сейчас?
Я очень люблю, я постоянно это слушаю.
Нет, слушать-то понятно, а сами-то вот. Если уж губернатор играет у вас там...
Возвращаюсь. Вот даже в последней программе, о которой я немножко сказал, «Война офон», у нас там есть некие элементы рок-музыки. Я это сам исполняю в качестве и артиста, и вокалиста, и даже автора. Если была такая профессия музыкальный стилист, я бы был таким. Я очень хорошо чувствую эти стили и могу в них работать свободно в разных. Я могу писать для театра, для поп, для джаза.
Музыкальный стилист – это не то же самое, что ведь аранжировщик.
Ну, в общем-то, да.
Ну, в общем, похоже, да.
Аранжировщик – это тот, кто чужую музыку аранжирует. Да, я ее сходу изначально создаю.
Спасибо огромное, Дмитрий. Сейчас будем слушать музыку. Это была программа «Рандеву с дилетантом». В гостях у Владимира Молчанова был Дмитрий Гаркави. Кто вы, директор или художественный руководитель?
Художественный руководитель.
Художественный руководитель Ивановской государственной филармонии, вокалист, музыкант, поэт и худрук ансамбля древнерусской музыки «Светилин». Видимо, с него и начнем.
Очень рад.